Всем привет! Это подкаст «Куда и как». Меня зовут Денис Салюхудинов, являюсь основателем компании DS Consulting, независимым финансовым советником с управлением активами более 15 миллиардов рублей.
Всем привет, а меня зовут Данил Вивчаренко, являюсь премиальным менеджером в Тинькофф Инвестиции, консультирую клиентов с совокупным капиталом чуть более 500 миллиардов рублей.
Здесь мы будем обсуждать, куда лучше вкладывать и как инвестировать, чтобы не потерять деньги. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn.
Партнер этого сезона – ведущий российский провайдер IT-инфраструктуры и облаков Selectel. И сегодня мы обсудим, что такое риск-профиль и зачем его знать.
Что это за зверь-то такой, риск-профиль? Чем его едят?
Привет, Денис.
А у тебя какой риск-профиль, а?
У меня, наверное, агрессивный. А у тебя?
Тоже. Наверное, сейчас из уст агрессивных инвесторов не очень будет субъективно людям про риск-профиль слушать. Хотя я думаю, что раскроем эту тему достаточно так расширенно, да, чтобы каждый человек мог честно. Вот это тоже, кстати, очень важно, да, в работе у нас с инвесторами, да, что люди не понимают свой риск-профиль и сами себе честно не могут ответить, какого типа они инвесторы. Да? Потому что у нас-то существует таких 5 классических риск-профилей. Ну, кто-то, кстати, вот классифицирует 3 риск-профиля, да, консервативный, там, умеренный и агрессивный. А более, ну, как по мне, правильная классификация – это по 5, да, категориям. Консервативный, умеренно-консервативный, умеренно-агрессивный и агрессивный. Вот. И риск-профиль – это так еще ее называют. Какая у вас толерантность к риску? Да? Насколько вы способны выдерживать колебания? Вот ты как определил, что ты агрессивный риск-профиль? Как ты это понял?
Да, можно так сказать, в Тинькофф Инвестициях прошел тест на определение риск-профиля. Ну, это так, в общем. Но да, сам по себе даже могу сказать, что в основном я покупаю преимущественно акции, то есть не разбавляю портфель консервативными инструментами, ну, там, с точки зрения там, облигаций, фондов, и как бы пытаюсь участвовать в каких-то, может, размещениях там, с точки зрения там, IPO, других различных продуктов. Ну и, наверное, закладываю для себя определенную...
Криптовалюту не забываешь, да?
Ну да, если уж брать все во все тяжкие, то и крипта здесь. А у тебя как?
Слушай, ну смотри, я в Тинге тоже проходил тест, но ты знаешь, что мы поняли, когда вообще вот, ну, вот эту тему же с риск-профилями как обязательный критерий брокерам ввели, ну, относительно недавно. Ну, то есть, там, несколько лет назад. То есть, раньше не было того, что обязательно нужно, чтобы человек отвечал там на вопросы, прежде чем ему давать доступ там к тем или иным бумагам, да, потому что у нас же тоже есть классификация там квалифицированный инвестор и неквалифицированный, да, и можно сказать, квалифицированному инвестору типа дают более типа рисковые бумаги, хотя там, ну, раз посмотришь, что российские бумаги, доступные не квалу, да, они поагрессивнее, чем те, которые доступны только квалу. Вот. Но смотря на вот эти тесты, которые у брокеров, мы в DS, ну, короче, сделали там свой тест, можно сказать. Мы взяли тесты зарубежных компаний, там, американских, европейских. Ну, из этого слепили из самых важных, как нам показалось, вопросов. А у нас там получилось там около 20-25, по-моему, вопросов. Тесты. Я думаю, что вот мы, кстати, можем какие-то основные сейчас разобрать вопросы, которые... разбираются в тесте на риск-профиль, и мне кажется, что наши слушатели даже смогут себе какой-то, ну, базовый портрет себя как инвестора с точки зрения вот этого риск-профилирования поставить, да, ответить себе на вопросы, потому что, как по мне, это вообще важнейшая часть, прежде чем начинать заниматься какими-либо инвестициями. Да? Понятно, что сначала там делается финансовый план, и мы, например, внутри этого финансового плана у нас есть обязательно тест на риск-профиль. Потому что как понять, какие инструменты подходят человеку, не зная его риск-профиль, ну, как бы я не знаю, да, мне кажется, это вообще в корне неправильно. Что думаешь?
Да, здесь полностью, Денис, с тобой соглашусь, что реально надо знать свой риск-профиль, в каком плане. У нас вот с точки зрения, я же в брокере работаю в Тинькове, с точки зрения того, насколько доходят ограничения. Вот, например, я могу с клиентом пообщаться, там, он говорит, ставьте мне клиент, там, бумаги различные. Я беру, составляю ему портфель бумаг, который мы там видим на рост, все, составил бумаги, хочу отправить ему в чате, а мне чат выдает, там, риск-профиль клиента не соответствует там уровню, там, а вы там агрессивных бумаг, у него уровень там умеренный или консервативный. В итоге у меня просто нет технической возможности ему это отправить. Я ему звоню, говорю, давай переходи тест заново, собственно, чтобы я тебе мог твой Яндекс отправить, к примеру. Он такой, окей. Или вообще смех бывает до того доходит, что говорю, так, покупаем облигации корпоративные, ну просто корпоративные, там, не знаю, какие-нибудь облигации там, Соколова недавно размещали. Вот, ювелирку. Ну и они идут под 14%, соответственно, в чем смысл? Здесь хотел бы как раз добавить, что, ну, то есть, людям надо разместиться, мы говорим, все, давайте размещаемся, там, заходим в приложение, а там предлагается тест. Тест называется, это вообще вот уникально, называется облигации с низким рейтингом. То есть, по мнению, я не знаю, кого, ЦБ или кто вообще придумывает эти названия, низкий рейтинг – это корпоративные облигации. То есть ОФЗ, то есть федеральный займ, там облигации – это надежно, а все, что не государственное, там корпоративное, это все уже тест называется облигации с низким рейтингом. Даже если рейтинг там A у бумаги какой-нибудь, то все равно надо проходить тест на облигации с низким рейтингом.
Иногда почему это даже ты с этим не клиентов. Согласен?
Нет, но они говорят, а что рейтинг низкий? Я говорю, он же, ну, рейтинг A у бумаги нашим этим агентством РУА, ну, эксперт РА, сделан, да. Собственно, ну, ладно бы там был, не знаю, double B, там, две буквы B, там, C, ну, там, что-нибудь такое, ну, окей. А тут как бы, ну, ладно, там выходили региональные компании, а выходят крупнейшие там застройщики, какие-то федеральные компании крупные выходят. Тут как бы, ну, странно.
Ну, я услышал тебя, но здесь на самом деле я бы, то есть я соглашаюсь с тем, что человеку нужно проходить дополнительный тест, когда он, например, касается какого-то специфичного инструмента, потому что, например, к нашим российским облигам, ну, не ОФЗ-шным, я, честно скажу, тебе тоже отношусь скептично, поэтому я вот здесь инициативу эту поддерживаю, потому что, ну, тут же все равно, понимаешь, если смотреть категории этот рейтинг внутрироссийский, да, он может быть А, а если мы его, ну, наложим на какие-то фильтры оценки, как там Moody's или Fitch там, или Standard & Poor's оценивают, да, там-то, я не знаю, какую букву они дадут, Х, наверное, нашим российским облигациям.
Это хорошее, да, хорошее.
Ну да, да, хорошее.
Любой инвестор, как начинающий, так и опытный, всегда находится в потоке новостей. Только обладая полной информацией, можно сформировать максимально эффективную стратегию развития своего бизнеса. Чтобы быть в курсе тенденций, нужно следить за крупными игроками на рынке. Один из таких – партнер нашего подкаста, российский провайдер IT-инфраструктуры и облаков Selectel. В формате краткой, но емкой тематической рубрики расскажем о свежей отчетности компании. А именно, обсудим финансовые результаты Selectel за 9 месяцев 2023 года. Согласно публичному отчету для инвесторов, в этом году дела у Selectel шли отлично. За 9 месяцев значительно вырос спрос на все основные продукты компании. Ровно как и число компаний, которые ими пользуются. Прямо сейчас Selectel решает бизнес-задачи почти 25 тысяч клиентов. Больше клиентов – больше выручки. За 9 месяцев она выросла на 27% до 7,5 миллиарда рублей. В свою очередь, чистая прибыль выросла до 2,3 миллиарда рублей. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. А еще, несмотря на такие темпы роста, компания высоко рентабельна. В этом году эффективность Selectel по EBITDA, так называют операционную прибыль до вычета расходов по амортизации, выросла до 58%, что заметно выше зарубежных компаний-аналогов. Selectel – пример крупного игрока рынка. Компания постоянно развивается и предлагает современные решения в сфере IT. Их финансовые результаты позволяют оценить успех компании на рынке, востребованность технологий у потребителя и перспективы развития IT-аутсорсинга в России. Уже 15 лет Selectel создает надежные облачные сервисы на базе своих дата-центров, помогает бизнесу любого масштаба внедрять новые технологии и идти по пути цифровизации. Selectel – стабильно растущая и перспективная компания, которая неустанно следит за изменениями IT-рынка в стране и оценивает его перспективы для инвесторов. Если вы тоже хотите быть в курсе технологичных инсайдов, подписывайтесь на телеграм-канал Selectel. Там вы найдете аналитику российского рынка облачных решений, будете в курсе новостей IT-разработок и станете частью инвест-комьюнити. Ссылка в описании.
Слушай, ну интересно, вот как изнутри, да, ты даже как сотрудник видишь, как брокер все равно как-то в какую-то проявляет заботу, скажем так, о клиентах, да, дополнительно проверяя у них, действительно ли они подходят тому или иному риск-профилю. Давай еще вот тоже, мне кажется, немножко мы там в рейтинге уходим в дебри. Вот если тоже для инвесторов, да, для наших слушателей, для понимания, да, то есть вот там условно примеры, да, что, чем может отличаться там инвестор там консервативного от агрессивного, да. То есть в первую очередь, конечно, риск-профиль – это про управление риском, да. В нашем контексте, если мы говорим, то есть, что в инвестициях там есть три вида риска, там биржевой, форс-мажорный и криминальный, да, мы говорим именно о биржевом риске. Uh-huh. То есть форс-мажорный и криминальный – это там, не знаю, цунами, землетрясение там, или там кинули на деньги, да, то есть мы такие риски не рассматриваем, потому что мы рекомендуем только там через проверенные, надежные там инфраструктуры инвестировать через там брокеров там с лицензией ЦБ там и так далее. Вот, а биржевой риск – это как раз-таки насколько вы как инвестор будете себя спокойно ощущать в случае, если ваш портфель пойдет в просадку, да, то есть пойдет в минус. Uh-huh. И условно консервативный инвестор – это тот, у кого будут те же самые условно ОФЗ там, на 90% и на 10% акций, соответственно, даже если акции повалятся сильно вниз, ну, ОФЗ как бы устойчивый инструмент, но это гособлигация по-простому. И чем более инвестор агрессивный, по классике опять же, да, тем меньше у него процент таких инструментов защитных, типа облигаций, и больше инструментов там роста, например, типа акций. Да? И где, например, у агрессивного инвестора может быть соотношение наоборот, да, там 80% акций и 20% облигаций. Но это тоже так для понимания, в чем отличие. И вот как раз-таки... Ну вот, человек хочет понять, а какой он инвестор. То есть, и тут важно понимать ему, какой глубине просадки своего портфеля он готов. Вот это, кстати, один из вопросов в тесте на риск-профиль, да?
Да.
То есть, какая, ну, у нас это называется, там, какая для вас там допустимая там толерантность колебанию портфеля. Ну, толерантность – это как бы терпимость, да, тоже есть такое понятие. Терпимость к риску. Потому что есть инвесторы, например, которые увидят в своем портфеле там минус там 10%, и все, у них там паника, страх, там перестают ночами спать, ну, то есть переживают реально, да. А есть инвесторы, которые спокойно будут видеть там в моменте минус 50 и такие, о, надо докупиться, да. То есть, и вот это вот и отличает, да, условно, там, агрессивного инвестора, который может позволить себе просадку 50% и не переживать, да, от консервативного инвестора, которому все вот эти колебания вообще, ну, эмоционально не подходят. В том числе еще на риск-профиль влияет такие показатели, для многих, может быть, неочевидные, но это возраст человека, да, и это... Uh-huh. Финансово зависимые люди. Вот мы, по-моему, с тобой в одном из наших подкастов разбирали тему, да, с примером, как определить там, в зависимости от возраста, какая должна быть там процент портфеля агрессивный, какой консервативный. Да. Да? Вот мне, допустим, да, как там 28 лет, то есть мы берем цифру 100, отнимаем от нее 28, угу. Получаем там 72. Вот. Почему, да, я там агрессивный инвестор? Потому что у меня 72% спокойно могут быть в агрессивных инструментах, там 28% в консервативных. Тебе, по-моему, 22, ты говорил, да?
Сколько? 2, да, 22.
Ну, видишь, я даже запомню. Вот, вот тоже причина, почему ты агрессивный инвестор, да, потому что ты молодой, мы с тобой молоды, и у нас впереди есть длинный горизонт, пока мы такие еще бодрые, активные, хотим трудиться там. У меня единственное, что, наверное, финансово зависимых людей побольше, да, у меня их сейчас 5. 3 детей, там, супруга и мама. Вот. А у тебя финзависимые люди есть сейчас?
Нет.
Вот видишь, ты, значит, ты еще агрессивнее инвестор можешь быть.
Да,
вот.
Да.
Потому что, когда есть финансово зависимые люди, конечно же, ну, так рисковать уже, ну, человек обычно не решается, да, просто по той причине, что он не только за себя ответственен, да, но и у него есть люди, там, за кого он финансово отвечает, скажем. То есть финансово зависимые люди – это те, у кого вы являетесь кормильцами. То есть, кто на вашем обеспечении находится прямом. То есть, еще раз, давайте для наших слушателей. Есть 5 видов риск-профиля. И да. Там от консервативного до агрессивного. Самый главный вопрос в риск-профиле – это какую просадку вы готовы терпеть в своем портфеле. То есть, и исходя из этого, можно понимать, на какую доходность в том числе можно рассчитывать. Меня, конечно, удивляют иногда инвесторы, которые такие, хочу там доходность там 40%, но там без просадки, или там просадка максимум 10%. Да? Вот здесь тоже нужно понимать, что обычно...
Такого не бывает.
Да, да, что, ну, есть такое вообще понятие, там, риск-доходность, да, там, соотношение риска-доходности, есть коэффициент Шарпен, это, ну, это пока звучит сложно, но такой, как бы, посыл, да, что, допустим, рассчитывая на доходность, там, условно, 10-20% годовых, вам нужно понимать, что риск, ну, будет где-то умноженный на 1.5 от этого, то есть, что может быть... Там, убыток пропорционально умноженный на 1.5. Если вы хотите доходность там, 20% годовых, точно так же умножаете там, на 1.5. Но где-то, то есть, я бы даже сказал, что чем выше доходность, тем и вот этот коэффициент риска повышается. Да? Там, где доходность там, 50%, да, вполне он может быть там, и 1.7, и 1.8. То есть умножаете там, на это соотношение, и вполне при потенциальной доходности 50% можно уйти и в просадку 70-80%. То есть просадка – это ну, временная переоценка стоимости активов. То есть они могут временно подешеветь. Понимая свой риск-профиль, тоже важнейший критерий – это горизонт планирования. Да? На какой горизонт вы рассчитываете? Потому что если вы рассчитываете на там, короткий горизонт, ну, у нас тоже с тобой были, помнишь, Данил, баталии. Что для тебя долгосрочно? Для меня долгосрочно это там от 10 лет.
Несколько лет.
Вот.
Да.
А ты, по-моему, долгосрочный.
Ну, да. Уже достаточно.
Вот, но смысл в том, что важно, ну, понимать, что если вы хотите большую доходность, то у вас должен быть и длинный горизонт, да, там хотя бы там от 3-5 лет. В том числе определяется инвестор по риск-профилю, исходя из возраста, потому что инвестор, которому, например, там 55 лет, да, или там 60 лет уже, он себя считает агрессивным, да, такой, я готов рисковать, но ему задаешь вопрос там, через сколько тебе деньги нужны там в виде пассивного дохода на пенсии или там, когда ты уже там этот домик у моря хочешь купить, он такой, ну, года через 2-3, да, тут же сразу его тест на риск-профиль сместит его в сторону консервативного или умеренно консервативного инвестора просто потому, что он не проходит по параметру горизонт. То есть, еще раз, да, параметры, которые влияют на риск-профиль. Это какую просадку хотите, ну, готовы переносить, какую доходность хотите, какие финансово зависимые люди, сколько вам сейчас лет и через сколько лет наступят вот эти ваши финансовые цели. Поэтому, друзья мои, обязательно пройдите тест на риск-профиль внутри брокера. У нас там на сайте можете тоже поискать. У нас есть бесплатно в формате, можно пройти свой там. Ну и вообще в интернете есть много разных тестов. Чем больше вы тестов на риск-профиль пройдете, тем лучше. Вот, вы, по крайней мере, себе, ну, адекватно ответите, какой вы инвестор, и посмотрите на вопросы, которые очень важны вообще перед тем, как начинать заниматься инвестициями. Определитесь, какой вы инвестор, там, консервативный, там, умеренный, агрессивный, и принимайте инвестиционные свои решения, опираясь строго на свой риск-профиль. Это позволит вам жить с вашим портфелем, да, с вашими инвестициями в дружбе, в комфорте и в долгую, да, потому что неправильно подобранный риск-профиль может, инструменты, да, исходя из неправильно определенного своего риск-профиля, может, конечно, вас подкосить, да, как это было там относительно недавно. Люди с консервативным там или с умеренным риск-профилем купили там акции, которые просели на 50-70%, они этого не ожидали, они об этом не думали, даже они не знали, что их портфель там в 10 миллионов рублей может превратиться в 3-4 миллиона. И разочаровались в инвестициях, думали, что инвестиции это какой-то лохотрон там или обман, а вот и нет, просто они неправильно на берегу определили свой риск-профиль и, исходя из этого, неправильно определили свое соотношение внутри портфеля рисковых активов, которые, да, могут дать хороший рост, но и могут уйти в минус просадку, и более консервативных активов, таких как, например, облигации. В общем, знайте свой риск-профиль и инвестируйте грамотно.
Да, давайте.
Это был подкаст «Куда и как». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Инвестируйте так, чтобы сохранять и приумножать деньги, а не терять их. Всем пока.
Пока.